Ребят, привет! Это Ирина, а вы слушаете подкаст про People. Добро пожаловать! Я беру интервью у людей, которые изучают или преподают иностранные языки. Рад представить вам новый выпуск подкаста. Надеюсь, что после прослушивания выпуска вы запишетесь на свое первое занятие. Все выпуски доступны на Apple, Яндекс и Google подкасты, а также на SoundCloud и других платформах для подкастов.
Настя, привет.
Привет.
Мы уже 100 лет не виделись. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
Ну, я все так же преподаю английский, увлекаюсь ведической астрологией, занимаюсь соционикой.
Я знаю тебя как преподавателя английского языка, вот, и я хочу именно поговорить сейчас об этом. И вот первый вопрос, на самом деле, в чем разница для тебя между преподавателем и репетитором, например, или тьютором?
Ну, не знаю, мне кажется, тьютор — это человек, который работает с тобой один на один, которого ты нанимаешь для определенных целей. Преподаватель, все-таки, мне кажется, это более широкое понятие. Преподаватель может быть в школе, в университете. Okay. Но мне кажется, не каждый тьютор может быть преподавателем.
А, даже так. А каждый ли преподаватель может быть репетитором, например?
Мне кажется, тоже нет. Мне кажется, все-таки преподаватель — это тот, кто несет знания в массы, ну, то есть на большое количество человек. А тьютор все-таки будет тет-а-тет, один на один с человеком.
А что насчет репетитора? Тьютор и репетитор — это одно и то же, по-твоему?
Мне кажется, да.
Да?
Ну, то есть это же просто эквивалент, то есть тьютор — это репетитор, перевод. Мне кажется, ну, то есть я не разграничу для себя эти понятия.
А ты именно сейчас преподаватель?
Да. Да. Скорее, да, чем репетитор. Не знаю, я... Мне нравится характеризовать себя как преподаватель.
Мне тоже больше нравится, на самом деле, это определение.
Мне кажется, репетитор как-то обесценивает, что ли. Репетитор. Ну, то есть для меня репетитор — это человек, который приходит и делает за ребенка домашнее задание. То есть не дает материал, не объясняет, ничего, просто вот он такой, типа, человек на 60 минут, который поможет тебе разобраться с материалом. Я как-то за долгосрочные отношения, более глубокие, поэтому я преподаватель.
А где ты получила образование?
Я закончила Российский государственный профессионально-педагогический университет по специальности учителя иностранного языка, английского языка. Вот. Закончила в 2014 году.
И с тех пор ты преподаешь?
Я начала преподавать чуть раньше, с 2000, по-моему, 13 года.
Очуметь. Да. Это было очень давно.
Это было давно, да, уже 6 лет, по-моему, прошло, да.
6 лет. И как ты начинала вообще?
О,
С чего все начиналось? Работала ли ты в частных школах каких-то, или ты сразу начала индивидуально именно преподавать?
Меня позвала девочка работать. Она была тоже выпускница нашего университета, по-моему, на 2 года нас постарше. И она недалеко от университета открыла свое, ну, сняла офис и начала преподавать. И так как у нее пошел наплыв клиентов, она уже сама не справлялась, и она просила вот девочек ей помогать. Вот, это были такие подработки, не знаю, там 2-3 часа в день, с большими перерывами, с очень маленькой зарплатой. Я вообще не понимала, что делать. Потому что, если честно, в университете меня, как я считаю, может, я плохо училась, но я считаю, что меня не научили доносить материал, нам не говорили о каких-то нюансах, о спецификах, о сложных, о проблемах, о каких-то серых пятнах. То есть мне приходилось все вообще заново открывать для себя английский вообще просто с другой стороны. Это было очень много подготовки. Я помню, я один раз к уроку готовилась, мне кажется, часов 6. Но это... помогло, конечно, сейчас я так долго не готовлюсь. Потом я закончила университет, еще какое-то время поработала на нее и решила, что мне нужна более серьезная работа. И я на месяц ушла в другое вообще, в другую сферу, но оттуда меня быстро выкинуло, и я вернулась в преподавание уже в лингвистическом центре Lexis, это на Визе. Вот, там я проработала 1.5 года за просто копейки. Мне кажется, я максимум получила тогда 22. И причем я работала с 8 до 9:30. То есть я приходила, да, у меня были пары с 8 до 9:30, с 10 до 11:30, потом у меня был огромный перерыв до 4. Но так как я жила на ЖБИ, ну, то есть далеко, да, работала на визе, мне было не в кайф ездить туда-обратно, поэтому я торчала на работе 4,5 часа, и потом, короче, фигачила с 3 до 9, и домой возвращалась, наверное, только в 10:30, и так и провела 1.5 года. Потом поняла, что нет, я больше так не могу. И мне повезло, потому что моя подруга, моя однокурсница, она, пока я работала в центре, работала уже на себя в качестве преподавателя частного, уезжала в другую страну и попросила меня взять клиентов. И я в апреле написала заявление, сказала, все, хожу, и взяла учеников. И после этого уже все, меня было не остановить.
Вот. Сколько у тебя было личных учеников, вот когда ты только переняла их от своей знакомой? Какая нагрузка?
Ну, не совсем. Ну, она была довольно плотная. Мне кажется, было учеников, наверное, 7-8. Где-то так. Вот. Но мне было безумно приятно, когда несколько моих учеников с лингвистического центра сказали, что мы попробовали других преподавателей, нам не подходит, мы хотим остаться с вами, давайте, мы не знаем как, куда, но, в общем, пристройте нас куда-нибудь. Ну, а потом уже сарафанное радио и...
А в лингвистическом центре ты работала с группами или индивидуально тоже работала?
Я в большинстве своем с группами. Было несколько всего частных занятий. И тогда, когда я работала в лингвистическом центре, мне казалось, что с группами гораздо эффективнее работать, мне нравилось с группами работать. С индивидуалами я вообще не понимала, что делать, потому что на самом деле любой учебник, какой-то курс, который прорабатывается, он настроен на группу.
На класс.
И, да, на класс. И все activities, ну, то есть задания, которые есть, они направлены на какую-то групповую классовую работу. И подобрать что-то такое же активное, интересное для просто одного человека было для меня довольно сложно. Вот. И поэтому такая, индивидуалы? Не-не-не, я не беру индивидуалов. И, конечно, когда я столкнулась с репетиторством, так скажем, один-один, мне первые, наверное, полгода было довольно сложно. Я опять вернулась вот в эти вот долгие подготовки к занятиям, где я продумывала, чем я буду занимать человека все 60 минут. Потому что все равно, когда группа, можно раскидать активность на них самих, и они могут в процессе
разговора
с друг другом, да, работать, и ты можешь немного отдохнуть, продумать, не знаю, свои стратегии на дальнейшее, а когда ты один-один, все внимание на тебе, и ты должен полностью держать внимание, интерес человека, вот, 60, не знаю, 90 минут, чтобы это было продуктивно, интересно, никто не уставал, не зевал. Вот.
Ну, благодаря чему тебе удалось вот перейти с группового такого на индивидуальное? Это именно подготовки, многочасовые подготовки к урокам?
Даже не знаю. Ну, наверное, потому что...
И почему именно ты все-таки осталась в индивидуальных занятиях, если вот групповые иногда полегче, так скажем, тебе давались?
Ну, во-первых, потому что, наверное, у меня нет своего места, своего офиса, чтобы я могла собирать группы, поэтому я их не собираю. Я до сих пор считаю, что с группами мне... веселее и интереснее, потому что это происходит такой равноправный обмен, не знаю, энергией, вниманием, новостями. То есть это веселье, это весело. И полезно, и весело. Все-таки, когда работаешь с человеком тет-а-тет, не получается как-то так уж бурно, весело проводить время. Но мне помогло то, что мне интересен человек. И то есть, чтобы подогревать, не знаю, интерес к занятиям, я начинаю больше узнавать о человеке, потому что нам все время всем интересно говорить о себе. Не о каком-то Васе, Пете, не знаю, Джулии или Роберте, а о себе. Поэтому очень много вертится вокруг жизни человека, его опыта, не знаю, и очень часто сталкиваюсь с тем, что выступаю в роли психолога, и мы говорим на английском про психологические проблемы человека, потому что это всегда становится интереснее, чем какой-то текст, какое-то аудирование, какая-то тема, нет, давай, а вот у меня, я говорю, хорошо, теперь на английском, ну ладно. Мы начинаем говорить о жизни на английском, что, мне кажется, помогает человеку тоже учиться выражать свои мысли на другом языке про вопросы и проблемы, которые тебя волнуют на данный момент.
Причем я еще замечала о том, что иногда люди как-то меняется идентичность человека, когда он говорит на другом языке.
Конечно.
То есть, когда он говорит на русском о чем-то, рассказывает о себе, он один. Когда начинает говорить на английском, он может вернуть что-то такое, что чего ты о нем не знал до этого и не подозревал.
Даже. Мне кажется, просто английский язык, он выступает как некая маска, за которой ты можешь раскрыться полностью. То есть, которая как будто бы позволяет тебе из-за занавеса более откровенно говорить вещи, которые ты никогда не сможешь говорить на родном языке, потому что, когда ты говоришь на родном языке, ты как будто голый. А когда ты надеваешь на себя английский, ты как будто бы прикрыт, и поэтому появляется больше смелости раскрываться. Да, я тоже замечала такую вещь.
Да, я замечала за собой, а потом начала замечать за своими студентами.
Да.
Такое. Mm-hmm. Да. Вот. И ты сказала о том, что тебе нравится человек. Как ты вообще проводишь отбор студентов своих? Вот с кем ты... Вот, бывало ли такое, что вот входит человек с тобой, ты его видишь первый раз, и ты понимаешь, что нет, мы не сработаемся, например?
Ну, такого категоричного на самом деле у меня не было ни разу, но появлялось со временем. То есть у меня было, наверное, 3 случая, когда я сама прямо говорила людям, что «извините». Ну, я, конечно, не говорила прямую причину, вы мне не нравитесь или мне с вами тяжело, просто говорила, извините, я больше не могу, у меня там обстоятельства, а я могу дать контакты другого преподавателя, если вам интересно, ну вот, все. А, было это однажды с мальчиком, которому откровенно было, были мои занятия не нужны. То есть я еще очень ценю свое время, ценю свои, ну, не знаю, навыки и умения, я считаю, что я имею право их давать тому, кому они нужны. Если есть прямой запрос, я хочу, я готова помочь, я знаю, что я могу. А просто приходить и тратить свое время и время чужого человека, свои нервы, его нервы, когда вы просто... Ну, вам скучно обоим, потому что никому не интересно. Вот, я сказала родителям, что извините, я не вижу в этом смысла, мы прощаемся с вами. Другая была девочка, и мы попрощались по той же самой причине. У мамы были большие амбиции, но это были ее амбиции. А девочке хотелось рисовать, делать подделки, вырезать, не знаю, делать что-то своими руками, но это было не про английский, мы тоже попрощались. И один был взрослый мужчина, который тоже просто скучал. Вот он просто нашел себе, он решил, что, наверное, английский было бы неплохо, но это с тем же успехом могло быть, мог бы бег, плавание, вырезание по дереву, что угодно. То есть ему нужно было хобби, он решил, что это английский. Но мы стояли на месте где-то 8 месяцев. Ну, как бы мы не могли запомнить простые вот M is R. У нас было вместо think to think. И как бы, ну вот просто и... Я приходила, и мы просто топчемся на месте, топчемся на месте. Но я же... Я же не стукан, я же не попугай. И я просто поняла в один момент, что я трачу энергии больше, чем я получаю, например, в денежном эквиваленте. Например, если мне платили бы, например, 5 000 за одно занятие, возможно, такая, ну да, это равноправный обмен энергиями, я ему свое там, не знаю, что, а он мне деньги. Но тут было неравноправно, и мы попрощались. Вот.
И, кстати, что ты считаешь тогда в этом случае важно? Работа преподавателя, донести материал, или все-таки еще нужен здесь вклад ученика, именно чтобы он сам старался каким-то образом учить, то есть чтобы он, у него была цель и так далее?
У меня как-то был профиль на ваш репетитор, где я прям написала, что мне важно понять, для чего вы это делаете, и ваша личная мотивация. Потому что все-таки я инструмент в достижении вашей цели. Я не артист, я не перформер, я не пришла вас развлечь, потому что вам скучно, я не пришла вас заинтересовать. Возможно, если бы я была школьным преподавателем, отчасти это было бы моей работой заставлять учеников любить предмет. Но все-таки я прихожу по запросу, я считаю, что человек уже должен сам понимать, для чего ему это нужно. Потому что если ты понимаешь, для чего, ты будешь это делать. А если ты не понимаешь, ты найдешь миллиард причин, чтобы этого не делать, потому что мы все ленивые по своей природе. Вот.
Что по поводу еще учеников, давай поговорим. Mm-hmm. Ты чаще работаешь с детьми или со взрослыми?
Ну, начинала я с детей, но сейчас у меня, мне кажется, уже 50 на 50. 50% дети, 50% взрослые. А с детьми проще, потому что... Ну, именно в рабочих целях проще, потому что они не пропускают занятия, на них можно рассчитывать, что да, у тебя с сентября по конец мая будет работа, ты будешь занят, у тебя будут деньги, грубо говоря, да. Но мне очень сложно с детьми, потому что у всех у нас бывают такие волны, то нам интересно, то нам скучно, то мы готовимся, то мы не готовимся, и очень большой процент своего... времени на уроки, внимания я трачу на сохранение дисциплины. То есть все равно, даже если ребенок замотивирован, проходит 15 минут, внимание убегает, мне нужно его вернуть. ну, не знаю, то есть вот на эту дисциплину уходит слишком много времени, я очень часто именно эмоционально устаю. Вот, а со взрослыми у меня получается сохранять вот этот здоровый баланс, когда я что-то даю, взрослые дают в обмен, и я вижу этот интерес, заинтересованность, который меня вдохновляет делать что-то еще больше, интереснее.
Когда я работала с детьми, ну, у меня есть, но у меня мало учеников, я практически не беру детей. И главная проблема, я не знаю почему, но мне попадались такого рода родители, которые после каждого занятия: ну как? Ну сегодня-то получше. А он так, или если пропускает там пара занятий прошло, и, там он заболел, у нас не было занятий, ну все, он все забыл, да? Ну все, ну как. И мне вот это как-то. Я замечала, что родители каким-то образом давят, что ли, на ребенка, чтобы он ходил, да, во-первых, на занятия. Во-вторых, постоянно донимают меня о том, какой прогресс после каждого занятия. То есть нужен был отчет. У тебя были какие-то такие истории?
Да, но я стараюсь это, как это, пресекать на корню. Не то, что пресекать, но просто говорить с родителями, что ваш ребенок сейчас на стадии двухлетнего ребенка. Вот как будто бы он сейчас двухлетний, то есть он только начинает говорить. Как вы думаете, в двухлетнем возрасте, после полугода, какой прогресс у ребенка будет? Вы думаете, что он будет Достоевского вам читать в 2.5 года? Нет. То есть все идет своим чередом. Например, когда мне говорят родители 8-летнего ребенка, почему у него ошибки в тестах в школе по грамматике, я говорю, что в 8 лет ребенок не воспринимает грамматику как систему. Потому что системное мышление формируется только после 7 класса, в возрасте 12-13 лет, когда ребенок действительно может мыслить формулами, когда ему можно действительно дать вот эту формулу, не знаю, там, present simple или там if conditionals, да, все что угодно в формулах, он такой: я понял. Но вот до этого возраста это просто все методом повторения, заучивания и какого-то, не знаю, похожести. То есть ребенок сам еще не умеет замечать вот эти логические закономерности, что ли. И бесполезно, но то есть вам... Вот у меня... Я учу детей по кембриджской программе Kids Box. Это коммуникативный подход. Там куча песен, картинки, тексты, не знаю, раскраски, пазлы. Но там нет вообще акцента на вот эти «вставьте глагол». А вставьте артикль, а измените, пожалуйста, слово из единственного числа. Вам на бред собачий. Это не про язык, это про просто сборник упражнений, как доп какой-то элемент, инструмент, да? Вот, и у меня есть мальчик, ему, по-моему, 11, он закончил 4 класс, и он у меня уже на уровне pre-intermediate-intermediate, то есть мы с ним можем говорить про вулканы на английском, как они извергаются, что, из чего состоит, не знаю, земля, про человеческое тело, про легкие, про сосуды, все на английском языке. Но он не умеет делать tag questions. Но разве умение составлять вопросы хвостики определяет умение говорить и использовать язык? Нет. Но я, к сожалению, маме не могу этого объяснить. Ему в школе ставят 3 за год, хотя он получил 5 место во всероссийской, всегородской олимпиаде. 5. С учетом того, что он на год младше всех остальных, то есть... Ну, в общем, он пошел в 1 класс, то ли в 5 даже, то ли в 6 лет. То есть он маленький, но уже такое знание языка. То есть, не знаю, я говорю родителям, а что вам важнее, оценка либо знание? Не знаю. Я стараюсь говорить с родителями постоянно, что главное — практическое применение языка. Оценка никуда не уперлась. Это все зависит от учителя. Если учитель адекватный, и он адекватно видит, что ребенок знает, хорошо. Или, например, требует правописания, правильное слово, не знаю, delicious, опять же, от 9-летнего ребенка. Да все придет. Главное, что он знает это слово и знает, когда его употреблять. И он его узнает в тексте. А писать он научится, ну, я не знаю, ну, дай бог, в 9 классе, потому что это то, что было со мной.
А что было с тобой, расскажи, пожалуйста. Ты, расскажи, кстати, как ты училась в университете, и ты говорила о том, что ты, что тебе не дали те знания, и тебе пришлось дополнительно самой самообучаться.
Да, да, университет. Но в школе английский был таким, мне было просто по фану, как-то я развлекалась. Но у нас была учительница такая именно с грамматическим подходом, то есть мы решали Голицынцы, вот эти учебники Голицына, когда нужно было там перевести предложение, вставить, изменить, но мы абсолютно не говорили. Вот. К 11 классу я поняла, что мне нужен будет английский для поступления. Глаза у меня были в кучу. Я такая, блин, английский, чё, вроде как бы знаю, оказалось, что не очень. И 11 класс был очень интенсивный, и мне повезло, повезло, конечно, что в этом году в ЕГЭ отменили устную часть. И у меня была только письменная часть, и я выехала и получила, по-моему, 86 баллов из 100. Поступила в универ, но я поступила по такому принципу, я вообще поступила типа в 5 разных университетов. Я решила, что, не хочу учить законы, не пойду на юриспруденцию, не хочу считать, ненавижу математику, не пойду в экономиста. В общем, таким методом исключения я попала в самое, как мне казалось, простое, на английский язык. Но у меня не было, знаешь, вот то, о чем я прошу своих студентов, для чего. И поэтому первые 3 курса я проваландалась. Ну, то есть я тусила, у меня была активная социальная жизнь, строила отношения, исследовала, не знаю, там, город, себя. Ну, вот, в общем, и я помню, наверное, в середине 3-го курса меня вызвали к декану и сказали: «Так, Шустикова, у тебя 328 пропущенных часов. Ты типа чё вообще делаешь? Мы так тебя можем отчислить». Я такая: да, я это все исправлю, отхожу. Но переломным моментом было, ко мне подсела моя однокурсница, включила видео ностальгирующего критика и начинает смеяться. Так смешно! А я смотрю на этого ностальгирующего критика и нихера не понимаю. Вообще ничего! Просто... Я такая: я домой пришла просто в состоянии такого оцепенения. Я вот так села на диван, такая: что делать? Но я не придумала ничего лучше, как бы, раз это все началось с Ютуба. Вот. Я, конечно, на Ютубе нашла комедиан, кто он там комедиан? В общем, есть корейский, американ, короче.
Да, я знаю, кстати, о ком ты говоришь. Да, вот. Но я не помню, как его зовут.
Это уже что-то там комедиан. И я нашла его видео, и он говорил так быстро, что мне так и нравилось, что я ничего не понимаю, он так быстро говорит. И, ну, я, наверное, просто смотрела его видео, ну, часа по 2 на протяжении, наверное, месяцев 2. И через 2 месяца я начала понимать, что он говорит. Потом я начала читать много вслух, прямо отрабатывать произношение. Потом я скачала себе кучу всяких книг по грамматике, где у меня просто были инсайды, знаете, да ладно, а вот тут так, а вот тут так, о божечки, вот. А в университете к этому времени у нас уже закончились практические курсы языка, и начались уже теоретическая грамматика английского языка, или, например, история языка, или какая-нибудь еще вот эта чушь. Ну, конечно, наверное, это очень нужно лингвистам, которые вот прям живут языками, хотят понять историю, почему так произошло, разобраться в этом. Но именно с практической точки зрения выхлопа для меня было никакого. Да, я, конечно, могу сказать, что в английском языке так-то не существует окончаний, есть только суффиксы, грамматические и лексические. Но когда начинают студенты, мы такие: Настя, как бы это ближе к делу. То есть как бы оно мне не помогает. Вот. Что меня очень сильно, конечно, огорчило, это то, что я очень ждала в конце 4-го курса предмет методика преподавания, которая должна была дать мне вообще все готовые ответы, как бы, как преподавать, как вообще сделать язык доступным для всех. И ты, женщина была просто, не знаю, она преподавала сама немецкий, она вообще не могла никак адаптировать то, что она знает под английский. Она давала какие-то обобщенные вообще вещи, и в итоге teacher's book вообще меня выручали. То есть там был огромный запас тоже всяких упражнений, там прям рассказывалось, какие бывают нюансы, как объяснить, как что. И, в общем, конечно, именно в педагогике, как бы преподаванию, меня научили teachers. Вот, такой у меня experience с университетом.
То есть у тебя вот получилось, что такой опыт был самообучение.
Да.
И языку, и преподаванию.
Да.
Вот. И
да.
За счет этого тебе легче объяснять материалы, что это тебе дало.
Ну да, потому что я, видимо, действительно сама прошла вот этот путь изучения языка. Возможно, да, не с бигинера, не со стартера. Но я думаю, что все-таки у меня был такой слабенький intermediate, с таким слабеньким произношением, которое я разогнала до, ну, я считаю, advanced почти, не знаю, там, half proficiency, это я точно сделаю, вот. И поэтому я помню все свои затыки, я помню все свои бессонные ночи на форумах, пытаясь самой себе объяснить, почему так. А в каких же все-таки случаях употребляется present perfect? Я помню, у меня был такой затык, но я не могла понять вот эту разницу, ну где же, как же. Или там, ну не знаю, всякие штуки. И сейчас у меня просто есть готовые ответы, которые дались мне, конечно, трудом, потом и кровью, да. Но я сейчас уже спокойно говорю, ребята, я знаю, я это уже знаю, я вам сейчас расскажу все. Вот,
как-то так. Вот, и сегодня как раз у меня есть, так как я тоже лингвист-переводчик, и со мной на курсе тоже училась еще куча лингвистов-переводчиков, многие из которых сейчас работают преподавателями mm-hmm. английского языка, и одна из них подняла такую тему самоценности преподавателя,
mm-hmm.
то есть как назначать цену за свой труд. Ты говоришь о том, что ты прошла через все это, то есть у тебя очень большой багаж.
Mm-hmm.
Не было ли у тебя такой проблемы, что ты не могла понять, сколько денег просить за свой труд?
Мне кажется, я до сих пор не понимаю. Но это, мне кажется, все-таки проблема личности человека, даже не преподавателя, а просто твоей самооценки, наверное, и твоей уверенности. Мне кажется, нас никто ведь не учит знать себе цену, потому что все равно с этих советских времен остается вот этот шлейф того, что нельзя зазнаваться, нельзя выпячивать свое «я», даже здоровый эгоизм — это как-то нездорово, вот, и что ты типа, что ты выскакиваешь, что ты же не выскочка, ты это как бы, это, присядь, пожалуйста, вот. Но я тоже прошла с момента, когда я брала там 400 рублей за 60 минут, причем я ездила в какие-то пикуля вообще, и... ну, не знаю, тратила 2 часа туда, 2 часа обратно за этот час, за 400 рублей. Потому что я не понимала, на самом деле, что я стою. Потому что у меня не было... мне не с кем было сравнить вообще. Но, мне кажется, появляется самоценность преподавателя, когда ты получаешь фидбэк от студентов. Когда тебе говорят, мы поступили в двойку. Мы вторые в списке из 200 человек, спасибо вам, да? Например, я поступила на магистратуру, девочка, вот у меня готовила ее, она вообще почти не знала язык, спасибо большое, твои уроки очень пригодились. Или когда твой студент уезжает в Америку, наконец-то получает визу. И когда проходишь такие этапы огромной, хорошей обратной связи, такой, а я так-то вообще, оказывается, ничего. Может быть, стоит поменять 500 рублей за час на 550? И то все друзья такие, Настя, да ты что? Нужно брать 1000! Ну как же, ну не могу же я. Ну, мне кажется, у меня еще затык, и я его собираюсь скоро закрыть, что у меня до сих пор нету официальной бумажки, какой-нибудь там IELTS или чего-нибудь там Proficiency, по-моему, CAE называется, чтобы я понимала, что да, вот я на практике сдала, и мне вот дали бумажечку, которую я сейчас могу всем показать. То есть мне, видимо, для какой-то самооценки тоже нужно подтверждение. И одно из этих подтверждений, кстати, было, у меня был затык, что «но как же я могу преподавать английский язык, если я не состою ни с кем в контакте?» То есть у меня нет, например, англоговорящих друзей. Вот. Это же то же самое, как находиться в аквариуме. Мне иногда кажется, что я говорю не на существующем языке или на языке, который я сам себе придумал. Я же никак не могу себя проверить, как я могу учить людей. И у меня вот это была какая-то паранойя. Я занимаюсь какой-то фарсом, пускаю фантики в глаза, а люди даже не понимают. Вот, и я решила, мне нужен преподаватель, который мне скажет, какая я плохая или хорошая, вот, Я нашла препода, вообще случайно, то есть я отправила запрос в Вселенную, такая, блин, ну пожалуйста, ну я уже так давно пытаюсь найти человека, который мне поможет. И тут я скроллю Инстаграм, и хоп, у меня объявление. И я в мальчика влюбилась просто сразу. Не знаю, как-то вот именно я поняла, что это вот мой человек. И мы с ним прозанимались, наверное, полтора месяца, очень упорно вот этим летом, и по факту мне сказал, Настя, это такое клевое произношение, там, ты-ты-ты. И то есть я от человека, который так же квалифицирован, как я, говорит мне хорошие вещи по мне, то есть не мои студенты, а вот... И это мне прям помогло тоже утвердиться в том, что я на правильном пути. Наверное, все-таки это не фантики, наверное, я что-то знаю, даже что-то правильное знаю, вот, и это помогает мне... чуть-чуть поднять цены на свои услуги.
Это просто на самом деле больная тема, и я прохожу через нее прямо сейчас, потому что я только где-то около года назад начала преподавать, именно только преподавать, потому что до этого были эти подработки в языковых центрах, куда ты приходишь, потом уходишь, и тебя, в принципе, не очень-то заботит.
Да, да.
Вот это вот все и прогресс тоже тебя не особо заботит, и так далее. Вот. И да, мне прям очень сложно как бы назначать именно цену. И да, я тоже вижу выход только в том, что найти себе преподавателя.
Это на самом деле, это очень круто. Потому что все равно, ну я не знаю, как тебе, мне очень сложно себя заставить. То есть у меня очень много на компьютере, не знаю, гигабайтов, наверное, 100, даже больше всяких материалов, которые я когда-либо хотела бы освоить, знаешь. Но всегда что-то важнее подворачивается там. Может, сегодня я сделаю йогу, может, я подышу. С подругой хотела встретиться. И ты никогда не садишься, не делаешь. А если ты находишь преподавателя, то тут уже как бы обязательства связывать, опять же, денежными эквивалентами. То есть ты понимаешь, что ты как бы даешь вот эту энергию денег, ты должен что-то сделать. Ну, как бы вот связываешь себя с этим человеком, обязательствами некими. И... это заставляет меня, например, что-то делать. Вот. И все равно, когда идет самообразование, оно эффективно до какой-то стадии. После какой-то стадии все равно нужна корректировка курса. То есть, где тебе скажут, что это хорошо, но а еще можно добавить, вот, а еще, то есть, подключать разные взгляды, то есть с разных сторон, чтобы тебе говорили, что так, так. Потому что я, вот, например, до последнего до победного не воспринимала книги как ресурс для обучения. Ну, то есть, нет, наоборот, я воспринимала книги только как ресурс для обучения. То есть, мне было очень сложно взять книгу и насладиться просто книгой. Я, так как перфекционист, даже если одно слово на странице незнакомо, я иду в словарь. Но оно не заканчивается просто узнаванием значения. Оно начинается идти, этот процесс идет дальше. Я иду еще и еще. И вот спустя 3,5 часа я очухиваюсь и понимаю, что, блин, я же читала книгу. И то есть не происходит вот этого просто. Прочитала книгу. И буквально недавно я себе купила такие легкие книги, которые не заставили бы меня сидеть на каждом слове переводить. То есть я понимаю, что, например, пока... ну, не знаю, какую, ну, очень сложную книгу, например, я не смогу освоить ее просто сидя так вот на террасе, попивая вино и читая книгу. Нет, я беру более легкие книги, где у меня будет 2-3 слова, я заставляю себя просто переводить и не идти дальше, и это помогает мне на самом деле узнавать больше о контекстах, о том, как может слово употребляться, ну и вообще вот этот language flow в своей голове устроить, чтобы оно постоянно было. Потому что все равно, когда ты находишься вне языковой среды, ты, конечно, можешь продолжать смотреть фильмы на английском, там, не знаю, видео, что-то читать, посты, но ты все равно, ты вне этой среды, и поддерживать ее довольно сложно. Еще очень часто я сталкиваюсь, для меня вот больная тема, когда мне говорят, ты что, не знаешь это слово? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты же преподаватель, а как это так, это ты не знаешь это слово? Значит, ты плохой преподаватель. Я говорю, подождите. А вот знаете ли вы, что такое Гранд Батман? Возможно, вы слышали это слово 1000 раз, но знаете ли вы точно, что такое Гранд Батман? Или слово трансцендентный? Детям я говорю, ты знаешь, что такое слово трансцендентный? Нет, но это ведь русское слово. И то есть я пытаюсь своим студентам объяснить, что это нормально, если ты не знаешь слово. Это не значит, что ты не знаешь язык. Ну, это нормально не знать слово. Но я почему-то это за это себя тоже очень сильно корю, и каждое незнакомое слово для меня, думаешь, блин, настанет ли такой момент, когда ты будешь знать все? Но ты понимаешь, что нет.
Нет, точно. Прекрасная история, кто-то мне рассказывал о том, что в школе еще у них была учительница, которая... Кто-то спрашивал слово, она, например, не знала или просто не хотела говорить в сотый раз его, например. Она говорила просто, я не словарь на ножках.
Да, нужно это себе запомнить, словарь на ножках.
Словарь на ножках. Еще такой вопрос. Я расскажу про себя, то, что как я начинала, то есть год назад это было, как для меня это выглядело. Для меня выглядело это так, что у всех куча учеников, все такие классные преподаватели, типа... И я как-то на других преподавателей смотрела как на конкурентов.
Угу.
У тебя было такое? И как ты относишься вот к этому, к погоне за учениками?
На самом деле почему-то у меня такого не было никогда. Не знаю почему. Потому что, наверное, я понимаю, что на каждого преподавателя найдутся свои студенты, и на каждого студента найдется свой преподаватель. Наверное, раньше мне было больно прощаться со студентами. Но сейчас я просто понимаю, что это нормально. Что, возможно, да, вот мой экспрессивный способ донесения информации кому-нибудь, ну вот просто не зайдет. Какому-то человеку нужна какая-то действительно, ну не знаю, систематизация, строгость, контроль. Потому что на моих уроках этого нет. Я не контролирую особо студентов. То есть у меня есть такое, что у вас есть домашнее задание, вы должны его выполнить. Если вы его не выполнили, хорошо. Ну, то есть это нехорошо, но а что я могу сделать? Иногда я могу отменить просто занятие, говорить, мы назначим занятие, когда вы доделаете домашнее задание, потому что я сейчас не вижу смысла продолжать. Вот, но я не наседаю никогда. Кому-то, например, это нужно, и это нормально. С одной женщиной у нас даже были уроки, она потом, я просто честно призналась, Настя, я ничего против вас не имею, но мне нужно, чтобы вот за мной бегали, ну, то есть, чтобы меня пинали. Я говорю, хорошо, я это принимаю, уважаю, но это не я. Поэтому мне кажется, что каждому свой человек, вот.
Я просто не так давно к этому пришла, что на самом-то деле вот преподаватели английского языка — это своё комьюнити.
Да.
И очень классно сделать вот именно своё комьюнити.
Где будут поддерживать друг друга люди.
Где можно, конечно, друг друга поддерживать. В том числе я делаю этот подкаст для того, чтобы поддерживать тех, кто изучает язык, и это тех, кто преподает язык. Вот, и чтобы, если... Я знаю нескольких преподавателей английского языка, и очень классно, когда ко мне обращаются, я не могу взять ученика, я могу порекомендовать другого человека.
Конечно.
То есть, это, мне кажется, это очень классно. Но год назад мне казалось, что... Во-первых, я только начинала, во-вторых, мне казалось, что все вокруг классно, я чмо, потому что, типа...
Ну, мне кажется, это нормально, это даже не про преподавательскую деятельность, а вообще про любую. То есть, ты хочешь что-то делать, ты новичок, и... Очень часто наше эго, оно не дает нам признать тот факт, что все были новичками, что тебе сразу нужно быть классным. Вот сразу я начала, сразу, но никто не начинал, будучи классным. Нет, все начинали вот с этого момента, когда они только приглядывались к себе, к людям, к деятельности, практическим опытом нарабатывали, не знаю, там свои первые шишки, и, ну, без этого никак.
Ты еще сказала о том, что ты не бегаешь и не контролируешь своих студентов.
Да, нет, не делаю это вообще.
Как ты вообще бы охарактеризовала свой стиль преподавания?
Мой стиль преподавания? Не знаю, мне кажется, у меня его нет, хотя, наверное, он есть, просто я не способна его увидеть со стороны. Мне очень нравится просто, ну, сейчас, наверное, будет очень как-то некрасиво звучать, но приносить себя... приносить свои знания и как бы материал, который я подготовила, и все. Ну, то есть в процессе у нас очень много живого общения.
То есть полностью твой урок построен на живом общении?
Да, ну нет, конечно, есть такое, что мы там читаем текст, значит, мы читаем текст, этого нет. Но после текста всегда мне интересно, а что ты думаешь, а как бы ты поступила, как бы ты не поступила, как ты к этому относишься, к этому относишься. А вот там вот это слово, а что оно значит, а какие есть синонимы, хорошо. Может быть, типа, давай сделаем предложение, хорошо. Не знаю, бывают, конечно, уроки, которые я посвящаю чисто, например... Вот у меня есть группа программистов, и мы проходим учебник English File, Print Intermediate. и там идет как бы, не знаю, тема, а в конце просто тесты. Ну и полтора часа ребята выполняют просто тесты, я молчу, ну то есть это как бы просто время для них самих. То есть тестов много, они там есть, и письмо, и чтение, и говорить, то есть они как бы полноценные тесты, не просто там вставь. Uh-huh. Вот, есть такие уроки, когда ничего не происходит.
Ты говоришь о том, что вот ты любишь приносить информацию, доносить ее, mm-hmm. и так далее. С недавних пор ты начала вести в Инстаграме,
да.
То есть полезный блог об английском языке, mm-hmm. и ВКонтакте, насколько я знаю, у тебя на страничке.
Ну, ВКонтакте я пыталась, но почему-то в последнее время я считаю, что ВКонтакт как-то мертв. Ну, не знаю, как для меня, лично для меня, я не знаю, как для других, для меня. Я практически не черпаю и не нахожу полезной информации ВКонтакте. Так получилось, что я в свое время захламила свой контакт там, в сообществах всякими разными штуками. У меня там около, не знаю, 400 сообществ. И сидеть чистить их мне не хочется. А пролистывать через эту вот мусорную информацию тоже мне не очень хочется. Люди как-то неактивно ведут себя ВКонтакте, что ли. Возможно, в моем обществе, в сообществе вот моих, не знаю, там, друзей, которые на меня подписаны. Я старалась, но не получила особо отклик.
Ну,
вот.
У меня та же ситуация, на самом деле, что мало кто пользуется mm-hmm. ВКонтакте, больше все в мессенджерах и в Инстаграме.
Да, и мне кажется, что ВКонтакт не такая удобная платформа именно для демонстрации, что ли, контента. Мне кажется, просто YouTube тоже немного как бы подустал. У меня такое ощущение, что как-то он... Ну, подустал, да. Мне кажется, Инстаграм более такая свежая платформа, где мне гораздо проще человека, который в этом не понимает ничего, человека, который особо не обладает навыками монтирования видео, монтирования аудио, вставлением каких-то слов, просто записать видео, залить его в IGTV, мне очень удобно. И я пока этим пользуюсь. Конечно, у меня грандиозные планы, там, сделать всякие там вставочки из фильмов, там какие-нибудь блуперсы влепить, знаешь, там, музычку какую-то. Но я пока понимаю, что я сама этого не умею. Платить специалисту у меня пока нету своих средств. А времени тоже, потому что я же еще и работаю, то есть это все в свободное время происходит. Вот, и на самом деле мне очень понравилось в Инстаграме, сейчас есть в сторис такая функция, как опрос, ну то есть даже тест. И я тут пробовала, залила какую-то тему и прям сделала для ребят вопрос, где они должны были выбрать правильный ответ. Я считаю, что это очень клевый инструмент для отрабатывания вообще того, что ты даешь. Мне кажется, это очень круто. Мне понравилось. Я очень давно хотела уйти go public, что говорится, да, как mm-hmm. говорится. Не знаю почему. Может быть, это моё эго. Но нет, ну просто мне нравится, мне по фану. Вот. Uh-huh. И я такая, блин, очень долго, наверное, думала об этом года два. Ну, то есть я думала, может быть, про YouTube, но я что-то как-то не видела вообще, как там развиться, как привлечь внимание, как сделать так, чтобы тебя смотрели и подписывались, потому что все равно зайти в YouTube и найти кого-то сложнее, чем зайти в Instagram. О, кто-то интересный. Хоп, подписался. Вот. И я просто решила, я это буду делать для себя. И я реально, мне просто нравится это делать. Просто нравится, не знаю, говорить на камеру, кривляться, использовать свой голос. Просто. И мне приятно, что это мое такое фановое хобби находит отклик у людей. Пусть даже это будет смотреть 30 человек. Мне достаточно, даже один. Главное, чтобы, не знаю, пока мне это интересно, я хочу это делать.
Здорово. Здорово. Мне нравится, кстати, твой аккаунт. Oui! Я смотрю видео.
Спасибо, я очень рада.
Вот. Как к тебе можно попасть на занятия? Как можно с тобой связаться? Можно ли через в Инстаграме написать?
Да, да, мне можно написать в директ. Вот.
Ссылочки на Настю я оставлю.
Благодарю. Спасибо.
Можешь дать там совет на 100 миллионов тем, кто начинает изучать английский или вот ленится, например, продолжать изучение языка?
Мне кажется, те, кто ленится, пусть ленятся дальше. Ну, в смысле, что никто вас не поднимет с дивана. И это точно буду не я. Потому что, как я говорила ранее, что я не аниматор, правильно? Вот, а те, кто учит английский язык, нужно видеть цель. Нужно всегда понимать, для чего ты это делаешь. Это может быть высшая цель, например, уехать в страну, или там прочитать любимое произведение в оригинале, или посмотреть любимый фильм в оригинале, или посмотреть интервью с любимым актером в оригинале, чтобы, не знаю, прикоснуться там к его речи и так далее. Это может быть какая-то, не знаю, банальная, из вредности, или там из того, чтобы доказать кому-то что-то, неважно. Главное — это цель. Если есть цель, то все возможно. Нет ничего невозможного.
Круто. Определяйтесь с целью и да. приходите на занятия.
Да.
И как доп, я хочу просто спросить о том, чем занимается преподаватель английского языка в свободное время.
Ой. Ну, у меня год назад произошли очень большие перемены в моей личной жизни, и если бы я услышала сейчас себя год назад, я подумала бы, чё? Вот, но сейчас в свободное время я занимаюсь йогой, я занимаюсь дыхательными практиками, я занимаюсь чуть-чуть human design, плотно занимаюсь соционикой. На правах рекламы хочу сказать, что скоро мы запускаем курс по соционике, который поможет вам понять, почему вы такие, почему люди вокруг вас такие, и как наладить контакт, потому что мне кажется, очень часто... мы повторяем фразу «Он меня не слышит!» Или «Он меня не понимает!» Или «Почему он постоянно донимает меня вопросами?» Или наоборот, «Почему он не реагирует?» Вот. Соционик, на самом деле, очень клёвый инструмент вообще понять, что с тобой всё хорошо, ты нормальный, и другие нормальные, и просто найти рычаги и кнопки, как можно активно и плодотворно взаимодействовать с другими людьми. Вот. Закончила первый курс по ведической астрологии. Немного путешествую. Ну, наверное, всё.
Здорово. Присоединяйтесь к курсу по соционике, приходите на занятия. Настя, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо тебе.
Очень приятно.
Мне тоже взаимно.